Vale. Ну, пока мы ждем людей еще, можно какой-то вопросик рассмотреть отдельный.
Вопрос следующий. Можно ли есть еврейские салаты, помидоры с перцем в больнице, если ты в больнице лежишь и дают на пластиковой тарелке? Можно ли есть такой салат?
Лучше салат какой, я не понял, еврейский, как вы сказали?
Не еврейский, не еврейский.
А, если вы видите, что он состоит только вот из названных, то есть только овощи там, на максимум какое-то масло добавили, вроде бы не должно составлять какую-то проблему за границей, когда нет опасения там трумот и масрот, к тому же это не вареная вещь, я не вижу проблемы с этим, так сходу не задумавшись.
А если суп, ну, овощной без всего, который в пластиковых контейнерах
Вот супами вы
подается.
не, потому что суп надо понять, или это вещь, которая подается на стол важным людям, царям и так далее, или не подается. Если не подается, тогда снята проблема варки иноверцем, но у нас еще может оставаться вопрос, что туда положили, потому что суп вы уже не видите, что туда положили. Как, какую там могли мясное что-то добавить, какие-нибудь.
Не, ну сходу мясного-то нету, как бы, не знаю, понятно.
Ну, не знаю.
Там жир образуется, ведь, или мясо плавает сверху, если мясной суп.
Да, ну, я не знаю, что вам сказать. Насчет супов, тут я уже лучше спрашивать местных раввинов, которые должны знать, что где проверяется и что и как готовится в этих местах.
Не,
Бывает
ничего не проверяется. Городская больница, как бы у нас такого здесь и нет.
городская больница. Не, ну тоже раввин, который находится там на месте, если это грамотный человек там находится, он должен такие вещи знать, где что. Не обязательно, что там его допускают наблюдать за чем-то, но он знает, как что устроено, и знает, что можно людям разрешить. Иногда есть какие-то вещи, которые, знаете, в крайнем случае можно разрешить. То есть, когда есть какое-то сомнение в ту сторону, в ту, иногда нужен какой-то, так сказать, именно раввинский авторитет, не только в смысле знания того, что происходит, но и в смысле того, чтобы вот принять решение по сомнительным, спорным вопросам. Обычный человек не может принять такое решение, ему придется все устражать. Раввин, он на той раввин, что он знает, как бы, ну, у него есть на весах, да, там доводы разные и законодательные какие-то, так сказать, решения предыдущих поколений, среди которых, если он видит, что там есть, да, что там есть какой-то способ разрешить, в крайнем случае, он может на это положиться, хотя в обычной жизни, скажем, это не разрешается. Но надо знать, что. Я так сходу вам не могу сказать про суд в неизвестном месте. Подозреваю, что есть, наверное, какие-то способы разрешить, узнать, чего, но как бы я не могу так сказать. Я точно не раввин.
Спасибо.
Ну хорошо, кто есть и есть. Кто-то у нас еще подошел. Да, здравствуйте, вот еще есть кто-то у нас. Замечательно. Значит, мы продолжаем. Там он говорил, Хинух, мы все продолжаем эту тему насчет храма и жертвоприношения. И он как-то вдруг сказал, что мы не будем слишком сильно так вот погружаться в исследование смысла заповеди, при том, что он каждый раз это делает, но понемножку. Да? Он говорит, не нужно в это как бы посвящать этому все время, потому что на самом-то деле нам важнее все-таки понять, что мы должны делать, а не почему. Хотя, как я говорил, как, понимая почему, конечно, и наше что будет тоже гораздо более качественным. Но просто не перепутать приоритеты. При этом он тут же оговаривается опять, что у наших мудрецов мы тоже можем находить толкование, то есть они все-таки занимались этим, насчет каких-то вот заповедей, понимания того, зачем они, что там они хотят от нас. Да, например, иногда эти толкования дают какой-то смысл, который, это я уже от себя как бы делаю такой анализ, иногда есть толкование, которое дает нам прямой смысл для понимания того, вот, что я должен делать. А иногда бывает, что толкования, они такие, ну, как бы иносказательные, и ты не сразу понимаешь, что тебе хотели на самом деле сказать. Ну, вот это связано с этим. А что мне это дает? А не знаю. Это значит предполагать, что мы должны потом прийти на какой-то более глубокий пласт изучения, тогда мы увидим, что это давало. А вот я вижу, в чат пришел вопросик. Простите, отвлечемся. Должен человек слушать указания раввина в плане выбора кандидата на выборах или сохраняется свобода выбора? Где-то я прям такое уже выражение видел. Свобода выбора. Свобода выбора, как мы знаем, она есть всегда. Всевышний дает людям свободу выбора. Делайте, что, как бы, что хочет, тот может то и делать. Вот. Но на самом деле нам Тора советует: выберите жизнь. Потому что если человек выбирает неправильно, он выбирает смерть. Ну, и если уж задает вопрос, я повлекусь немножко на это, потому что меня это все время занимало. Тема, когда я узнал о ученых изысканиях, о том, что сегодня такие были радостные, ходили эти самые некоторые любители науки против религии, говорили, вот, а мы доказали уже, экспериментально подтвердили, что можно, на самом деле, предсказать, что человек выберет в том или ином случае, а значит, никакого выбора на самом деле, он предопределен какими-то химическими реакциями в теле человека. Как-то так грустно все, да, что же мы тогда, это химические реакции одни? Так вот, нет. Этот выбор, который они могут предсказать, это выбор, который человек делает, не связанный с добром и злом. Это действительно не настоящий выбор. Он действительно, я могу согласиться, что он предопределен. Выберу я зеленые занавески или синие занавески. Это связано с какими-то гормональными, химическими реакциями в организме. Какой цвет мне нравится, потому что моя природа сложена из того, из того, из того. И плюс какие-то там культурные, так сказать, области, в которых я жил и что-то воспринимал, и с чем-то связано подсознательно у меня тот или иной цвет и так далее. Вы понимаете, какая еда мне нравится. И даже какой кандидат там на выборы мне может тоже нравиться в зависимости от там, его харизмы, от его еще чего-то. Но что? Выбирать мы выбираем между добром и злом. Между тем, пойти под слово Всевышнего или, дай Бог, пойти против. Теперь, когда выбирают кандидата какого-то там, от которого, скажем так, от выбора этого кандидата ничего не решится в, вот в моральном плане, да, в плане еврейской жизни, в плане того, будет ли больше приближения к Всевышнему людей или не будет, можно себе представить, что есть какие-то такие кандидатуры, что, скажем, точно от них это вот в этом плане ничего не изменится. Тогда я бы сказал, что и здесь не решается вопрос добра и зла. Здесь решается вопрос, кто мне больше нравится, какие методы там его управления больше мне нравятся, какие акценты, которые он собирается расставить, мне больше импонируют, чем у другого. Я за него проголосую. Но в таком случае и раввины, конечно, тоже не будут вмешиваться в это, потому что я уверяю вас, раввинам есть чем заниматься, чем вмешиваться в политику. Это последнее, что они хотели бы делать. И если они вмешиваются и поддерживают того или иного кандидата и просят людей голосовать за него, значит, в этом есть какой-то смысл для какого-то приближения кого-то к Всевышнему, для более легкого исполнения заповедей для кого-то, чтобы было больше условий для этого, чтобы было больше Торы в мире, чтобы что-то лучше стало евреем где-то или что-то в этом роде, какие-то из этих вещей. И в таком случае, конечно же, послушать раввина – это большая, большая заповедь. Есть на эту тему много источников. Наши учителя писали, и всегда это было так принято, что в важных таких вещах, конечно же, нужно слушать глав поколения, нужно слушать местного раввина, кто где как находится, у кого есть кто. И нужно прислушиваться, конечно, к этому, потому что они говорят именно о важных вещах, и от этого может зависеть потом... Потом жизнь какая-то еврейская, значит, где-то могут зависеть исполнение заповеди, где-то пустят транспорт в субботу, если идет речь про Израиль, например, или не пустят, откроют там какие-то вещи, не откроют. Или там, если в других странах, то там сложнее, я не знаю, но там тоже надо смотреть. Бывает, конечно, что на разных сторонах тоже могут быть разные люди. Сложно. Сегодня мы живем в мире, где все очень сложно, все запутано, все скрыто часто от наших глаз. Поэтому, если есть противоречия, конечно, каждый идет просто за своими учителями. А есть раввины, которые считают, что вообще, например, в Израиле не надо участвовать в выборах. Их ученики идут за ними, соответственно. Но большинство наших учителей считали, что в выборах нужно принимать участие, потому что если у тебя есть возможность повлиять хотя бы немножко на что-то, чтобы где-то больше Тору исполняли, и ты не повлиял на это, не дай бог, ты можешь оказаться под действием проклятия, которое в свое время евреи дружно все ответили «Амэн», когда проклинали тех, которые не установят слова этой Торы. А где-то человек, который чуть-чуть что-то помог повлиять на в другую сторону, наоборот, он получает благословение того, который называется «установил слова этой Торы». Рав Ицхак Зильбер, например, вспоминает про какого-то министра здесь довольно не просто светского, даже левого толка, такой далекий-далекий совсем от религии человек, казалось бы, который вот что-то там, по-моему, или вот министр, или это какой-то был в мэрии работал, я уже не помню. Какой-то был крупный чиновник, известный, вот как-то узнал про это, что... И там встал вопрос про общественный транспорт, пустить его в субботу, и это, конечно, привело бы к очень большому нарушению Торы огромным количеством евреев. И он сказал, нет, пока я здесь могу что-то решать, я этого не допущу. У нас еврейское государство или какое? Хотя он сам, может, и ездит по субботам на машине, но он понимает, что страна должна выглядеть как еврейская. И он сказал, что он этого не допустит. И проголосовал против, и там как-то вот не вышло. Рав Ицхак Зильбер, наш учитель, сказал тогда, вот этот человек удостоился благословения, который да, поддержит, установит слова Торы. То есть он привел к тому, что что-то где-то уменьшили нарушение Торы, и кто-то, может быть, невольно, но сидел хотя бы в субботу дома. Понятно, что люди, которые не соблюдают, для них это звучит очень тяжело, да, как это вы нам не даете ездить и так далее. Но если мы знаем, что Тора не хочет, чтобы евреи ездили в субботу, значит, мы должны этого пытаться не допустить. Конечно, все надо делать разумно, без какого-то там, я не знаю, там, опечатать двери людям, чтобы они не выходили из дома в субботу. Мы это не делаем никто. Но если есть возможность повлиять, чтобы в общественном плане не нарушалась суббота, конечно, это очень важно. И такие вещи могут быть и в других странах, это я уже не разбираюсь. Но в Израиле, безусловно, это очень важная вещь. И кроме того, от этого может зависеть от того, какого кандидата выберут. К сожалению, здесь все я думаю, что не только здесь, во многих местах, где так называемая демократия, в результате часто много такого местечкового решения, ну, то есть секторального. Человек вот попал во власть, и он начинает своим, так сказать, своим, да, своим друзьям и тем, кто его поддерживался, он начинает как-то пытаться отрезать пожирнее что-то от пирога несчастного бюджетного, который начинает делить. Как в правительстве, так и в мэриях каждой. Соответственно, это означает, какая школа получит здание первое, новое, там, какой-то хедер будет ютиться в каких-то там невозможных условиях, когда придет и Министерство здравоохранения и скажет, вообще вас надо закрыть, потому что у вас негодное здание. А мэрия при этом не желает давать новое здание. И вот такие вот могут быть ситуации, когда человек, который не поддерживает Тору, а когда человек, да, от этого может зависеть очень многое. Ну, короче, конечно же, нужно слушать раввинов. Резюме простое. Да, простите, что отвлекся, но я обещал, что вопросы мы разбираем. Да, так мы возвращаемся к этому. Мы возвращаемся к этому. Какие они приводят примеры, что мудрецы нашли нам какие-то толкования? Понимание того, почему и для чего дали какие-то заповеди определенные. Например, когда говорится о сота, о женщине, которую муж заподозрил в супружеской неверности, там была целая процедура, что делалось. Это очень, очень интересная сама себе вещь. Казалось бы, да, мы знаем сегодня, как в странах, где принято очень хранить семейный очаг, мужу разрешается просто побить жену, и никаких там вообще проблем. Ну, может, не разрешается, но так это, типа, не такое нарушение. Но На самом деле это целое дело вернуть мир в семью. Тора очень хочет, чтобы был мир в семье. Поэтому придумано целое, да, Всевышним придумано, да, как бы целая система о том, как спасти эту семью. Ведь идет речь про семью, где ситуация дошла до очень нехорошего поведения, когда жена закрывается с посторонним мужчиной, при том, что ей это запрещено делать. Тора запрещает замужней женщине уединяться с посторонними мужчинами так, чтобы, ну вот именно уединяться, так что посторонние не могут войти и увидеть, что они там делают. Это называется ехуд. Соответственно, если она это сделала, и муж при этом об этом узнал, и он предупредил ее, чтобы она этого не делала перед этим, а она все-таки это сделала. Это уже видно, что семья на грани развала. И что делать в таком случае? Придумали такой способ. Я тебе говорю, придумали, ну как бы, да, Тора нам дает этот способ. Муж ведет жену в храм, приносит специальные жертвы. Там делается еще специальная процедура, где ее спрашивают, ты виновата или не виновата. Если она сознается, что она изменила, она просто уйдет от мужа. Не нужно будет делать никаких процедур. Но если она заставит на своей невиновности, то вообще-то мы знаем, если ее уличили в этом, то, конечно, наказание очень тяжелое, которое предписано. Но если не уличили, да, не было свидетелей, что она там делала. Были свидетели только того, что она закрылась. А что они там делали, неизвестно. Может, Пушкина читали стихи и чай пили. А может, что-то другое. И вот она настаивает, что только пили чай, ничего такого. И тогда ее спрашивают как следует, делают какие-то процедуры специальные там, чтобы ее подвигнуть к тому, чтобы она созналась. Но если она не сознается, и может быть действительно, что ничего такого и не было, бывает. Может, она просто хотела мужа позлить. В любом случае, она приносит, одна из вещей, которые там делается, она приносит специальное приношение в храм мучное, которое там сжигается на жертвеннике, из ячменной муки. И, конечно, отметили мудрецы, что это такая немножко удивительная вещь. Обычно такие приношения, они всегда из пшеницы. Более качественные, более такой красивые, вкусные. Там были разные приношения, которые сжигались полностью, которые по ним кушали тоже от них. Это делалось всегда из белой пшеничной муки. И вдруг у нее здесь ячменная мука. Почему, спрашивается? И отвечает, потому что она поступила по-скотски. Даже если она ничего не сделала там с этим посторонним мужчиной, не изменила мужу, одно то, что она закрылась с ним, она нарушила закон Торы, и это немножко больше, чем просто нарушить закон Торы, хотя, как можно такую фразу сказать, просто нарушить закон Торы, это уже достаточно. Но она ведь здесь сделала что-то, вот как бы кинула какую-то большую очень бомбу в свое семейное благополучие. Да, она презрела как бы то, что муж волнуется и подозревает уже, и так далее, она как бы нарочно закрылась этим человеком. То есть тут она поступила, конечно, очень некрасиво. И поэтому, говорят наши мудрецы, это вот приношение мучное, которое она приносит, оно тоже сделано из ячменной муки, которая... Ячмень – это стандартная еда для животных, для скота. Люди тоже иногда ели, ну, как бы, я понимаю, по бедности, простые, грубые, получается, из этого изделия, из ячменя. Поэтому в основном кормили скотину этим. И это намек такой, да, что она поступила по-скотски, вот поэтому пусть принесет такую и жертву. Например, да, такое вот приводит мудрецы. Конечно же, здесь понятно, чему нас учат. Да, нам открывают, что есть нарушение одно, и есть нарушение, в котором, ну, как бы тебе какой-то еще и моральный такой упрек дополнительный находится. И поэтому нужно быть с этим очень осторожным. Например, другую он приводит. Человек, который излечился от цараат, он приносит в жертву птиц. Цараат. Что такое цараат? Принято приводить это как проказа, но это, конечно, не та инфекционная страшная проказа, неизлечимая практически болезнь, которая очень была распространена в мире до недавнего времени. Я понимаю, сегодня еще где-то она осталась немножко, но в основном человечество уже как-то так спокойно дышит без нее. А раньше это было очень распространенно, и в разных местах она вдруг могла появиться. Но цараат, который Тора имеет в виду, это не заразная болезнь, это болезнь, связанная с духовным упадком человека. Она появлялась да, доказательства тому, да, хотя можно сказать, вот, людей изолировали, вне стана держали, когда они болели этим, казалось бы, потому что заразно нет. Потому что, например, если человек покрывался полностью этой коркой, его не требовалось изолировать. Ну, казалось бы, самая страшная стадия, самая заразная, нет. Потому что изоляция тоже была не для того, чтобы он кого-то заразил, а для того, чтобы он подумал над своим поведением. Ведь дело в том, что один из самых главных, самых распространенных факторов, приводивших к этой болезни, это было злословие. Когда человек гордится самим собой, над другими, возвышается за счет того, что он их позорит, понижает как-то мнение окружающих об этих людях, говорит что-то дурное о них. И тем самым он ссорит людей, конечно, и много чего происходит из-за этого. О том, насколько дурно злословие, как от него надо воздерживаться, уже наши мудрецы говорили очень много, и книги на эту тему написаны, как мы знаем, сегодня очень тема популярная, при том, что растет все вот это, газеты, телевидение и прочие места, где злословие просто стало нормой, к сожалению. Даже в голову людям не приходит, как можно об этом не рассказать. Ну как же, есть у людей право знать, оказывается. И все вываливается наружу, и все рассказывается, что, может быть, не должно было. Так вот, люди, когда во времена храма, когда все это работало, эта система, человек, который произносил злословие, не то чтобы я не знаю за каждое слово, которое он случайно произнес, но человек, который вот этим пренебрегал этим запретом, он получал вот этот царат, вот эти белые наросты на коже. Коэн должен был прийти, смотреть его, если он подпадает под то, что Тора сказала, что это нечистое, значит, его объявляли нечистым и закрывали снаружи. То есть вне города он должен был находиться какое-то время, пока не начнет выздоравливать. Так что здесь он хочет сказать, какие жертвы приносит потом этот человек, когда очищается от этого, он приносит птичек. Это намек на то, что, в принципе, то, что он получил эту болезнь, это было из-за того, что он говорил, да, говорил плохие вещи, что сравнивалось с чириканием птиц. Птицы щебечут, да, щебечут там, чуть-чуть. И человек, есть такие вот люди, которые, не думая, да, произносят свои эти самые, еще хуже, конечно, если он думал и намеренно хотел кого-то очернить. Не надо понимать, что это не всегда бывает от того, что человек вот такой злой, дурной, хочет там кого-то очернить. К сожалению, на этом спотыкаются и люди хорошие, которых, например, праведный гнев полыхает. Вот он знает, он видит, он не может смотреть, как люди оказывают почет какому-то человеку, принимают его как своего, уважают его, нормальный член общины. А он знает про него такие делишки, что люди бы ему руки не подали, если бы видели. И ему очень тяжело на это смотреть, это можно понять. Человек не может видеть, как тот дурит всех окружающих, строит из себя хорошего человека, а на самом деле он дурной человек. И он идет и рассказывает людям об этом. И бывают, на самом деле, случаи, когда это оправдано, когда человек опасен для других или физически, или потому что он мошенник, и он может там надуть их с деньгами, или он там еще какой-то вред может принести. Конечно, об этом надо предупреждать людей. Но если не идет речь об этом, идет речь о том, что человек, я не знаю, там, кушает некошерное тайком дома, да, а внешне ведет себя как порядочный член общины, верующий такой. А дома у него там некошерная какая-то еда. Он никому вреда не приносит людям. Поэтому совершенно не обязательно знать о том, что он это делает. И тот, кто об этом узнал, ему придется об этом, я думаю, молчать, если я правильно понимаю все законы, там, как это, то есть пока это не приносит вреда людям, он не должен об нем дурное рассказывать. Другое дело, если человек это делает, как бы, так сказать, может быть, когда уже нужно его увещевать, есть какие-то методы воздействия на него и не помогает его упрекать и сказать ему, поговорить с ним, то там уже возникают вопросы, как дальше на него и влиять, чтобы ему же самому помочь, чтобы он не нарушал Тору. И тогда уже могут быть какие-то рычаги воздействия другие. Я сейчас не вхожу во все эти законы, просто говорю, что здесь нужно изучать много законов, да, я не смогу вам сейчас сказать даже части, да. Это очень сложные вещи все. И поэтому, чтобы знать, как, что и говорить о других, нужно изучать эти законы. Но факт в том, что тот, кто не изучает этих законов или не желает их соблюдать, а просто говорит подряд что-то дурное о других людях, он вот получает такую болезнь, и потом и искупление полное после выздоровления его происходит вот с помощью жертвоприношения птицами, которые намекают на то, откуда пришла его привычка. Теперь еще что говорят наши мудрецы, благословенной памяти, он говорит по поводу по поводу Ниды, по поводу женщины, у которой выходит кровь, и она становится на некоторое время запрещена своему мужу. Мудрецы сказали, что Всевышний тоже разработал как бы эту систему такого очищения, и именно запрет ее мужу, в частности, этим достигается, хотя там свои совсем другие причины, в общем-то, но в частности, с помощью этого достигается удивительная вещь, которую сегодня, например, я уже знаю, что некоторые берут на вооружение, психологи, когда хотят восстановить мир в семье, говорят людям на какое-то время воздержитесь, да, когда какое-то время супруги не живут супружеской жизнью, это освежает их отношения впоследствии. Вот так получается. При этом он завершает хину. Да, сами мудрецы, они считали, что подобные изыскания – это не главный смысл заповеди. Это какие-то дополнительные, что ли, украшения к этому, да, чтобы нам было приятнее, чтобы мы понимали. И, как я лично от себя добавляю, кое-где это может, когда мы правильно понимаем, для чего это дано, мы можем из этого выучить еще какие-то аспекты своего поведения в той области, которая лежит вне строгого закона, ну, скажем, как мы думаем, как правильнее поступить. Да? Но вообще-то нам можно и так сделать, но когда мы выбираем, как лучше сделать, мы благодаря этому поймем, как на самом деле сделать лучше. Но все-таки это не главное. Просто мудрецы хотели показать, что помимо основных значений заповедей и каких-то вещей, которые сама Тора сказала, предупредила и научила нас, помимо этого могут быть и другие аспекты. И тоже интересно их узнать, опять же, что-то на них научиться. Теперь у нас подходит уже к законодательному аспекту. Давайте его разберем в следующий раз, потому что я его сейчас начну, мы не успеем. В середине тут жалко прерывать. Мы этот кусочек разберем в следующий раз. Драташем. На сегодня тогда я с вами прощаюсь. Всего доброго всем.